только обозначить некоторые контуры данной темы. И может быть интересно начать с цитаты из Евангелия от Фомы, которое все большее число западных богословов признает пятым Евангелием среди синоптических. В Евангелии от Фомы ученики спрашивают Иисуса: «Скажи нам, какой конец ожидает нас?» И учитель отвечает: «Познали ли вы начало, что спрашиваете о конце? Ибо там, где было начало, там будет и конец. Блажен, кто устоит в начале, и он познает окончание, и он не вкусит смерти». Как вы думаете, о чем здесь говорится? О каком начале повествует учитель? Ну, разумеется, о начале человечества, о начале мира, о создании Адама и о том, что с ним произошло. Поэтому вопрос о спасении души и спасении мира следует начать к тому, чтобы возвратиться к самым истокам, потому что там, где это все началось, история каждой души, в том числе наших с вами, история всемирная, история космоса, там это и завершится. Время приходящее, собственно, это время действия великой драмы, пространство – это как бы подмостки этой великой драмы. Ну, а действующие лица известны от Адама и до нас с вами и наших потомков. Спасаться следует от чего-то. От чего же, как вы думаете? От смерти, от гибели. Когда началась гибель и когда настала первая смерть? День погибельный, как мы помним, это день вкушения Евы, а потом Адамом, плода от древа познания добра и зла. Потому что Бог сказал: «А от древа познания добра и зла не вкушай от него, ибо в день, в который вкусишь от него, что? Смертью умрешь». Вот тогда наступило то состояние, от которого необходимо спастись. Вот тогда встал и вопрос о спасении, ибо Адаму, живущему вечной жизнью в Эдемском саду, общающемуся сердцем и душой с Богом, обитающему в свете любви, общения с ангелами, не нужно было ни от чего и ни от кого спасаться. День погибельный – это день отлучения Адама от Бога и изгнания из Эдемского сада. И в противоположность ему, для восполнения этого ущерба, этой утраты, есть день спасения, о котором говорится в Писании. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. И в общем смысле день спасения охватывает все время от изгнания Адама и до его будущего возвращения в Эдемский сад. Спасение – это путь, спасение – это процесс, о чем мы еще с вами поговорим. Как вы думаете, а какой смертью умер Адам, физической или духовной? Сказано: в тот день, в который вкусишь от дерева, смертью умрешь. Действительно, да, вряд ли физической. Он прожил еще 930 лет физической жизнью после этого факта. А Бог сказал: в тот самый день вкусишь. Ну, правда, существует такое гомилетическое объяснение, что день у Бога равен тысяче лет, и в течение этой тысячелетней эпохи Адам скончался физически. Однако по буквальному смыслу он умер в тот день и в тот самый миг, когда вкусил от дерева познания. Что последовало за этим? Духовно умерший Адам не мог более соприкасаться с вечно живым, с источником жизни, с Творцом ее, с Богом. Поэтому он, услышав голос Божий, призывающий его, убежал, и скрылся Адам и жена его от Бога среди деревьев сада. Оригинал может быть прочитан, переведен и так: «внутри дерева», «бетох эц гаган», это по-древнееврейски «и внутри дерева», «и среди деревьев», возможно, в дупле каком-то прятался Адам от Бога. Затем, будучи обличаем Богом, Адам что? Стал отрицать свою вину, перекладывая ее на Еву. А когда Ева была допрошена, то она обвинила кого?
Змея.
И, наконец, и Адам, и Ева были изгнаны. И получили они что после изгнания? Одежды кожаные. Что такое кожаные одежды, как вы думаете? И сделал Бог Адаму и Еве кожаные одежды.
Физические тела.
Физические тела, да. телесное обличие, материальное обличие. Значит, грех был совершен, и смерть пришла до того, как человек обрел современный физический образ и современную вещественную жизнь. Ну, а что же такое тогда спасение? Наверное, возвращение в Эдемский сад. Наверное, путь, противоположный тому пути, которым прошел Адам. И, наверное, некоторые действия, которые по смыслу и сути своей противостоят тому, что сделал Адам. Ну, начнем сначала с того, что сказано в книге Бытия, в 3 главе, в 12 стихе, обо всех этих событиях. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Это в ответ на вопрос Божий: а не ел ли ты с того дерева, с которого я запретил тебе есть? Это отнекивание, это отрицание своей вины, и это отказ от исповеди, от исповедания грехов. Что же противостоит этому? Давайте посмотрим в послании Иакова, первом из евангельских посланий, которое содержит ответы вот на все эти вопросы. Как поступать человеку для того, чтобы спастись? Послание Иакова, 4 глава, с 9 по 11 стих. «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Итак, Адам должен был смириться, плакать, сокрушаться, исповедовать грех, и, возможно, он был бы прощен, правда? Ведь не был бы изгнан из рая. Следующее, а вернее, в ретроспективном порядке событий, предшествующее. Адам перед этим допросом бежал от Бога. Бытие, 3 глава, 8 стих. «И услышали голос Господа Бога, ходящий в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Какой совет дает апостол Иаков, чтобы вернуть вот это утраченное общение с Богом? Что говорит он? Иакова, 4 глава, стих 8. «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки ваши, грешники, исправьте сердца двоедушные». Двоедушным стал Адам в тот момент, когда, зная заповедь, нарушил ее и, услышав голос Божий, убежал от него. Он делал это сознательно. Здесь апостол говорит: «Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам». Человеку принадлежит инициатива первого шага. Но предание говорит, когда человек делает один шаг, то Всевышний навстречу ему делает 1000 шагов, дабы принять его и приблизить. Как тот самый отец из притчи Иисуса Христа принимал своего вернувшегося блудного сына. Увидев его вдали, побежал ему навстречу и пал на шею и целовал его. Что было перед тем? «Послушались змея». Бытие, 3 глава, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Инициатива принадлежала Еве. Спрашивают толкователи древние: а почему она, вкусив от дерева и познав горечь духовной смерти, потому что сказано, когда вкусишь, что умрешь, не предупредила Адама, а протянула ему этот плод и уговорила вкусить его? Это очень интересный психологический вопрос. Уже будучи духовно мертвой, она умертвила Адама, увлекла его за собой, потому что боялась остаться одна вот в этой страшной, непроглядной тьме греха и смерти. Она не хотела, чтобы Адам блаженствовал в то время, как она находилась в мучении. Что противостоит этому? Что советует апостол? Иакова, 4 глава, 7 стих. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». А если бы Ева, а затем Адам противостали сатане, змею, то он убежал бы и, наверное, не сумел бы сделать то, что сделал и что ему удалось. Ну а что перед этим было? Нарушение заповеди. Бытие, 2 глава, 17 стих. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Что противостоит этому? Иакова, 2 глава, с 8 стиха. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя, хорошо делаете. И 10 стих. Кто соблюдет весь закон и согрешит в чем-нибудь одном, становится виновным во всем. Адаму была одна единственная заповедь дана – не вкушай. И он нарушил ее. Для того, чтобы противопоставить некое духовное действие вот этому страшному отступлению, этому нарушению, что должен сделать человек? Исполнять закон царский по Писанию. А что такое царский? Это закон царя. Это закон царя. Ева должна была исполнить этот царский закон. Возлюби ближнего, как самого себя. Она бы тогда не протянула Адаму тот самый плод, от которого сама духовно умерла. Итак, спасение – это возвращение к тому самому дереву жизни, о котором сказано. Вот теперь Адам стал бы как бы один из нас, зная добро и зло. Теперь как бы он не протянул руку свою к дереву жизни и не вкусил от него. А в конце Библии, в книге Откровения сказано: «Блаженны соблюдающие заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Итак, соблюдающие заповеди, то есть исправляющие грех непослушания Адама, получают право на дерево жизни. Они восстанавливаются, они спасаются. То, что мы с вами сказали, здесь уже каким-то странным образом оказалось написано. Это писали совсем в другой лекции, но, в общем, это то же самое, можно воспользоваться. Вот посмотрите. Структура среды, это был Эдемский сад, правда? Но там допущена была возможность зла, возможность искушения. Здесь физические признаки. Это что такое у нас? Предмет. Организация, да? Предмет – это послушание или нарушение, о чем, собственно, говорится, да? Той организации, которую создал Всевышний в раю, где Адам с Евой пребывали среди ангелов. Ну и они были испытаны во времени, это были временные ограничения, запреты. Эмоциональные признаки. До грехопадения существовала опекающая среда, где Адам блаженствовал, будучи вдохновляем Божьим Духом и окруженный ангелами. Затем произошло страшное эмоциональное обеднение, искушение и отлучение от лица Божьего. Затем партнерские отношения, которые были у Адама с высшим миром, заменились на партнерские отношения со змеем, с миром зла и тьмы. Ну и это что такое? Смысловое содержание. В чем же смысл? Это сенсорные свойства, ну, сенсорные и, мы скорее заменим на эмоциональные свойства. Адам блаженствовал, теперь он стал раздвоенным существом, существом, в котором дух противостоит плоти и который испытывает постоянную борьбу, постоянное неудовлетворение, постоянные метания, терзания и так далее. Предмет действия – это сама душа Адама. Бог изгнал Адама из рая для того, чтобы он обрабатывал ту самую землю, из которой взят. Каким образом Адам мог бы обрабатывать землю Эдемского сада, из которого изгнан? Не об этом идет речь, да? Из какой земли он взят? Он был создан до того, как помещен в Эдемский сад. Адам был создан из глины, так образно говоря. Эту самую глину, образную, то есть свой внутренний мир, он должен возделывать. Он должен победить зло в себе, и тогда к нему вернется то владычество над землей, которое было отнято, ибо он оказался недостойным быть властителем земли. Обладайте землей, владычествуйте над ней. Предмет действия – это душа самого Адама, ну а эмоциональные реакции – это те испытания, которые проходит человек на земле, и его реакции на них. Не может человек бесчувственно, чисто разумно, без воздействия на сердце и без действия самого сердца проходить путь спасения. Обязательно он эмоционально реагирует на Божье Слово. Либо пробуждается в нем покаяние, сожаление, затем радость, любовь и свет, либо он уходит во тьму. И все это отражается на сердце его. Так что вот это вот вполне отражает предмет нашего разговора. И так оказался Адам после грехопадения в том состоянии, когда он нуждается в спасении. Вот теперь мы переходим к понятию спасения как такового. Греческий глагол «сотзейн» – «спасать», отсюда «сотер» – «спаситель», имеет корень, означающий сохранять, оставлять в живых, соблюдать в целости. Содзо. Некоторые этимологи утверждают, что слово «сома», что такое «сома»? Тело, да? Того же корня. То есть глагол «содзо» говорит о сохранении в целости, в гармонии, правильном взаимодействии всего тела и всех его составляющих, всех его частей. В противоположность этому древнееврейский глагол «яша» – спасать, отсюда «ешуа» – спасение, «легошея» – спасать, «йошея», «мошея» – спаситель, означает быть вольным, свободным, выходить на простор из тесноты, обретать широкое поле деятельности. И вот контаминация, соединение этих двух смыслов в Писании древнееврейского исконного, выходить на свободу, выходить на простор, быть вольным, и греческого, сохраняться в целости, восстанавливать гармонию, и включает в себя все те характеристики спасения, о которых мы будем говорить, поскольку мы имеем Ветхий Завет на иврите и Новый Завет на греческом, при современном состоянии источников. Но для того, чтобы говорить, каким путем идти человеку, семье, обществу, всему человечеству, к спасению души и к спасению мира, мы должны рассмотреть положение человека в системе вещей, положение человека во Вселенной. Мы должны коснуться цели и смысла его существования, сказать о том, в чем состоит его блаженство и в чем страдание, сказать о том, что способствует достижению цели, то есть блаженства, а что ведет к уклонению от нее, то есть к погибели. Вот в этом, собственно, и состоит разговор о спасении. Потому что некоторые начинают этот разговор весьма голословно, апеллируя, например, только к Новому Завету. Но Новый Завет глубочайшими корнями своими уходит в Ветхий Завет. И начинается взаимоотношение человека с Богом, и слышится Слово Божие к человеку впервые не со страницы Евангелия, а со страниц книги Бытия, где Бог говорит с Адамом. А Евангелие есть отклик и ответ на эти коренные вопросы человеческого бытия. Итак, положение человека во Вселенной. В псалмах Давидовых дважды задается сакраментальный вопрос. «Ма Адам, что есть человек? Что такое, что человек?» И в двух псалмах при схожести первых формулировок даются разительно различные ответы на этот вопрос. Давайте посмотрим. Псалом 8, с 5 по 7 стихи. 8 псалом, где впервые задается этот вопрос. «Ма Адам, что есть человек?» «То что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». В высшем смысле это относится к Мессии, к Иисусу Христу, ко второму Адаму, спасительная миссия которого искупает и восстанавливает Адама первого, падшего. Но в общем смысле это относится к человеку вообще, к его изначальному положению, к той высокой ступени, на которую он должен возвратиться. Что есть человек, что ты помнишь его? Господь постоянно помнит о человеке, постоянно думает, печется о нем. Это называется провидением Божьим. И сын человеческий, что ты посещаешь его, Бен Адам. Сын человеческий и человек. Ну, сам Адам не называется Бен Адам, потому что у него не было кого? Земного отца, да, земной матери. Каждый последующий человек, включая Мессию, называется Бен Адам. Сын человеческий, потомок Адама. И Бог не только помнит его, но и посещает, то есть активно участвует в его жизни, предопределяя его судьбу. Почему же Бог так поступает? Немного ты умолил его пред ангелами. Если человек умолен пред ангелами, то следующая ступень духа человеческого какая? Сейчас он умолен, стоит ступенью ниже, а следующая, когда он поднимется, есть ангел. Итак, в этом псалме рисуется путь восхождения человеческого духа от человека к ангелу. Немного ты умолил его пред ангелами. В какой момент Адам был умолен пред ангелами? Он же общался с ними в раю. Он был равен как бы им, да? В тот момент, когда нарушил Слово Божие, волю его, и избрал грех и нашептывание змея. И тем не менее, славою и честью увенчал его. поставил его владыкою над делами рук твоих. В какой момент? Когда сказал Бог, да, обладает человек землей, владычествует над ней. Все положил под ноги его. То есть весь тварный мир подчинил Адаму до его грехопадения. И в будущем, при восстановлении человека как образа и подобия Божия, он снова будет поставлен над тварным миром. Непосредственно под руководством Божьим будет править этим вещественным миром, преображая его и возвышая, возвращая в лоно Создателя. Один псалом отвечает на вопрос «Ма Адам, что есть человек?» вот таким образом, возвышая человека, говоря, что он на ступень ниже ангела. Другой псалом, 143-й, ставит тот же самый вопрос и дает поразительно противоположный ответ. 143-й псалом, 3-й стих. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание?» Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Здесь говорится о краткости жизни, о том, что человек подобен уклоняющейся тени, то есть тени при вечереющем дне, после полудня, когда она все короче, когда она уклоняется к вечеру, к ночи, ко тьме. Говорится образно о нисхождении человека в бездну, о том, что он идет не ввысь на ангельскую ступень, поднимаясь, а тянется вниз, не дай бог, к преисподней, в страну тьмы и тени смертной. Но есть спасение. И в этом псалме говорится далее: «Простри с высоты руку твою, Господи, преклони небеса твои и сойди, простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих». Человек, погибая, кричит и вопиет к Создателю, прося его непосредственного вмешательства, нисхождения: «Сойди с небес для помощи мне». Действительно ли следующая ступень человека ангельская? Можно ли это подтвердить? Может быть, здесь образно только об этом метафорически говорится. Но в Евангелии эта тема продолжается. И когда Иисус, спрошенный саддукеями, чьей женой будет та, которую при жизни взяли замуж семеро мужей, отвечает: «В воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах» Матфея 22, глава 30 стих, то имеется в виду, как ангелы Божьи на небесах. А в параллельном месте говорится прямо, Лука 20, глава 36 стих, «Таковые люди, спасенные, умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». Они уже становятся равны ангелам на некоторой ступени, то есть восстанавливаются в том естестве Адама, которое он имел до утраты богоподобия, и действительно возвращаются в светлый вечный райский мир. Если следующая ступень – это ангел, то какая предшествующая ступень, как вы думаете? Куда нисходит человек на пути к аду? Более низкая ступень называется ступенью животного. Ругательства у нас обычно такие, не дай бог, ах ты собака, ах ты пес, ах ты зверь, животное, да? Нечто унизительное для человека. В книге Иова в 18 главе 3 стихе сказано так: «Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах ваших?» То есть человек может не зайти до уровня животного, и претерпеть крайнее унижение может тот образ Божий, который в нем, то богоподобие, которое предполагает в нем развиться. В Псалме 48 более ясно об этом говорится, 21 стих. «Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают». Да, Бог увенчал человека славой и честью. Если он неразумен и употребляет все это для чисто животных эгоистических приобретений, то он уподобляется животным, которые погибают. И даже Давид признается, что в какой-то момент своей жизни он был подобен животному. А может быть, говорит от лица Адамовой человеческой природы вообще. Трудно сказать, от собственного лица, говорит Давид, или метафорически как бы всю человеческую природу освещает вот этими словами. «Тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Псалом 72, 22 стих. «Когда я был невеждой, я был как скот, но ты всегда со мною, ты держишь меня за правую руку», далее говорит он. То есть даже в этом состоянии, состоянии сходства с животным, по неразумию и по состоянию эмоций, человек имеет поддержку у Бога, который обращается с ним ласково, как с неразумным детем, и печется о его спасении. Таким образом, спасение – это лестница, всего лишь три ступени, которые мы рассмотрели. Какие мы рассмотрели ступени? Ступень человека, на которой он находится сейчас. Ступень ангела, коснулись мы этой темы, которая повыше. И ступень животного, которая пониже. Однако лестница – это введение Иакова, откуда куда простиралась и сколько ступеней имела? Она была на земле, а вершиной касалась неба. Чем более развивается человеческое знание, тем лучше мы знаем, что небо физическим образом, как таковое, недостижимо. Оно бесконечно удалено от земли. Итак, ступеней бесконечное множество. Если нам при нашем нынешнем очень скудном познании, при скудных потенциях познания, потому что грехи большую часть возможностей духовных от нас закрыли, видны только эти три ступени, не значит, что нет более высоких, а их бесконечное множество. И можно привести много мест Писания, которые об этом говорят. Ну, а каков же этот путь человека, стремящегося к спасению и далекого от него? Вчитаемся в 72-й псалом, который уже процитировали, 21 стих. «Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою». Когда же человек уподобляется скоту и не разумеет? «Когда кипела внутренность моя и терзалось сердце мое». Первый признак скотоподобия человека, его крайней удаленности от спасения, это внутренние терзания, которые часто достигают такой силы, что уподобляются прямо адским мукам. Внутренность человека кипит, он борется с собой, он пытается преодолеть себя, он не находит пути. Вот это вот, когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, я был как скот пред тобой, был невеждой и не разумел. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. В библейской символике правая рука – это знак милости, левая рука – знак строгости и правосудия. Бог держит человека за правую руку, то есть взывает к состраданию, к человечности, помещает его в такие условия, чтобы он научился сочувствовать других, жить их муками и терзаниями, брать на себя их боль, сострадать и любить ближнего. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Здесь описан путь спасения человеческой души. В послании к римлянам вот эта тема псалмопевца очень явственно продолжается. 7 глава, 21 стих и далее. «Итак я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Человек двойствен. Человек раздвоен. Вот эти самые терзания, когда кипело сердце мое, терзалась внутренность моя, не об этом ли говорит и апостол Павел в послании к римлянам? Что два закона действуют. Закон Божий, с которым соглашается, в котором находит удовольствие человек по внутреннему своему содержанию, по внутреннему человеку. И другой закон, закон зла, закон греха, закон смерти, действующий в членах тела. Давайте всмотримся в это. Что же это такое? Существует некое тело смерти, по слову апостола. Терзание внутренности, борьба зарождающегося ангельского начала с властвующим животным началом. Ангел и зверь в человеке борются. Один влечет его вверх, чтобы он взошел на более высокую ступень, другой тянет вниз, к животному существованию, чтобы победил, не дай бог, животное начало. Ну вот, а в послании к Галатам в 5 главе это высказано еще более явственно. 17 стих. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Ясное описание существования человека? Кто из присутствующих не согласен и скажет, что это не так? Так это или нет? Хороший психолог апостол Павел. А тем более, что движим он Духом Божьим, который не даст ему сойти с пути истины и сказать не так, как есть. Кратко, емко и точно описано существование человека на земле. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Ну хорошо, а в чем же исток этой борьбы и зачем она нужна? Мы опять должны обратиться к Адаму, задать более глубокий вопрос. Но почему же это так? Да на это указывает само создание человека, его изначальное строение. Дело в том, что в книге «Бытия» мы находим два рассказа о сотворении человека. Один где находится? В первой главе, а другой во второй. И с удивлением, вчитываясь в эти два описания, мы находим очень глубокий смысл их сопоставления. В первый раз сказано так, 26 стих 1 главы. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В 27 стихе сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Этот человек создан по образу и подобию Божьему. Он чисто духовен, потому что Бог ничего материального в себе не имеет и иметь не может. И он создан, чтобы обладать землей, владычествовать над ней. И тут же удивительным образом читаем мы совсем другой рассказ во второй главе. Как там описывается создание человека? Седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Да, казалось бы, очень мало общего между этими двумя рассказами. Один говорит о высшем предназначении человека, о возведении его на высшую ангельскую и более высокую ступень, о том, что он поставлен владыкой всего вещественного мира, ибо земля – это символ материального творения. А второй говорит, что в человеке два противоборствующих начала – дух, который Бог вдохнул, и прах, из которого он человека создал. Так ведь? Так вот, к этому и восходит антиномия. Дух желает противного плоти, плоть желает противного духу. Они друг другу противятся. Оказывается, это коренится в самом составе создаваемого Адама. А это удивительно. Значит, это замысел Божий. Значит, так должно было быть. Почему же так? Вот эти два начала друг другу противятся. Эти два начала очень хорошо чувствует, описывает и разбирает Павел во втором послании к Коринфянам. 4 глава, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Можно более ясно сказать, что в нас два человека. Внешний и внутренний. Один тлеет под воздействием греха и смерти, пространства и времени, материальных причин. Другой со дня на день обновляется под воздействием чего? Действует ли там время и пространство? Нет. Материальные причины действуют? Грех и смерть? Если действуют, то они парализуют этого внутреннего человека. Но если они лишены силы, то он обновляется со дня на день. Потому что он живет чем? Словом Божьим. Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Если внешний человек питается хлебом и тлеет, земным хлебом, то внутренне питается словом Божьим и обновляется. Если даже ребенок, питаясь материнским молоком, растет и таким образом приближается все же к окончанию своей жизни с каждой секундой, то внутренний человек, питаемый чистым словесным молоком, как говорит апостол Петр, возрастает во спасение. Он не тленен, он бессмертен. Вот разница между ними. Они разные по происхождению. Один от Духа Божьего, другой из праха. Они разные по питанию. Они разные по цели и смыслу. Они противятся друг другу. Между ними идет борьба, согласно Писанию. Ну, тогда мы зададим один вопрос еще. А вот противостояние этого внешнего и внутреннего человека, духа и плоти так называемых, когда же началось? Опять спросим. До грехопадения или после? Сосуществование их когда началось? И противостояние, потому что была дана заповедь, и какая-то сила заставила Адама, принудила его нарушить заповедь. Значит, это та самая плоть. Что ж, плоть существовала до того, как облегся Адам одеждами кожаными? Как вы думаете? Или после того? Тела-то физического еще не было. До. И то, и другое начало свойственное душе человека, его духовному миру. Не можем мы думать, что душа совершенно чиста, а вот плоть, то есть тело в буквальном смысле, виновник каких бы то ни было грехов или приобщения к смертоносным началам. Сказал Иисус так, что дух бодр, плоть же немощна. Плоть без духа мертва вообще. Когда уходит душа, то плоть ничего не может. Какая же в ней сила? Любая сила заключена в духе и душе человека. Теперь рассмотрим вопрос о смысле подобного строения человека. Человек создан, чтобы обладать землей. Еще раз подчеркнем это. Чтобы владычествовать над материей. Как это понять? Владычествовать над материей. Все творение Божье было удалением от единства его ко множественности, не так ли? Бог создал множество, будучи сам единым. А вот древнееврейское числовое значение имени Адам, человек, это 45, 4 плюс 5, 9. Девятка стоит на грани между множеством и вновь обретаемым единством, перед десяткой, когда все множество сотворенного опять соединяется и становится единством во множестве. По слову апостола, и тогда Бог будет все во всем. Все творение возвратится в Бога, проникнется им, ощутит его присутствие в себе, отнюдь не теряя своих индивидуальных свойств. Не то, чтобы все упразднилось и возвратилось к единице изначальной, но единица восцарствует во множественности. Это обозначается десяткой. Вот Адам есть девятка. То число, которое стоит на грани вещества и возвращения его в духовную область, воссоединение со своим Творцом. Цель человека – возвратить, объединить, вернуть все творение в Бога и Богу через себя. Сказано, что Бог весь мир вложил в сердце человека. Это написано в книге «Екклезиаст». С исправлением сердца исправляется весь мир. Мир возвращается к Богу. Но человек не справился с этой задачей. Он пал сам. А ведь вот в его душе, в духе его, заложена эта возможность падения и возможность восхождения. Иначе не мог бы он, приобщившись к тварному миру, вернуть его к Богу. Он должен сойти, зачерпнуть и вместе с собою вознести. Но он упал и стал тонуть в этом источнике, стал барахтаться в этом болоте, стал утопать, потерял почву под ногами и сперва должен справиться с самим собой. Он должен возделывать ту землю, из которой он взят, то есть свой внутренний мир. Это есть путь спасения. После этого он сможет выполнить свою первоначальную миссию, то есть спасти весь тварный вещественный мир, возвратив его к Творцу. Вот мы и переходим к вопросу о спасении в более частном, более личном плане. Но прежде чем перейти к нему, мы зададим вопрос. Вот многие говорят, представители разных течений христианства, и господствующих, и более фрагментарных, и так далее. Многие говорят так. Вот мы спасемся, а все остальные погибнут. И даже я слышал такое. Как хорошо, что вот мы спасемся, а не пускай себе гибнут, они того достойны. Вот они такие плохие, грешные. И еще хуже я слышал, некоторые говорили, мы оттуда, из рая, будем наблюдать за их муками и от этого получать дополнительное еще блаженство. Но это, кажется, скорее на садизм похоже, а не на чувства святых или верных на сострадание к погибающим. Что-то совсем не то. Каково же на самом деле по Библии то спасение, которое обетовано нам? Парадоксальный ответ находим мы в Писаниях. Спасение является общим. Кардинально оно может быть только общим и никак не частным. Спасение всего мира. Вот что замыслил Всевышний. Спасение всех он замыслил. Он хочет спасти всех. Другое дело, что это происходит поэтапно. Не все спасаются сразу, не все быстро. И некоторым суждено очень много страдать. А некоторым и прямо-таки терпеть адские муки. Но прежде всего этот парадоксальный, казалось бы, тезис нужно подтвердить, что спасение является общим. В послании Иуды, в первой главе и единственной в третьем стихе, этот апостол говорит так: «Имея все усердие писать вам об общем спасении». Из контекста следует, что этот термин «общее спасение», то есть спасение всех. Ну, может быть, случайно здесь это выражение попадается. Смотрим у Павла в первом послании Тимофею, во второй главе, в четвертом стихе. Там говорится о Боге, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А спасение это связано с познанием истины. Вне познания, мудрости, уразумения, оказывается, спасения нет. Бессловесная и подобная животному эгоистическая природа человека не спасается. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. А Бог вообще ограничен в исполнении своих желаний, как вы думаете? Если он что-то хочет, то он исполнит это? Любой из нас, если очень сильно хочет, то он приложит все свои маленькие человеческие усилия к осуществлению этого, правда? А Бог всемогущий, если он хочет, он сделает это. Так он хочет, чтобы все люди спаслись. Может ли бесконечный и всемогущий быть ограничен малой и тускло мерцающей волей человека? Для всемогущего нет ограничений.
Он же нас создал по образу и подобию.
Совершенно верно, по образу и подобию. Значит, наше желание, в конце концов, должно войти в гармонию с его желанием. К этому все и направлено. А оно часто противится. Об этом мы еще будем говорить. Но он хочет, чтобы все спаслись. Здесь же, в первом послании Тимофею, в этой же второй главе, сказано об Иисусе Христе, что он предал себя для искупления всех. Смерть Иисуса Христа, Мессии, последовало не для искупления только верных, только верующих, а тем более только представителей вот такой-то одной из многих единоспасающих церквей и так далее, а вот для спасения всех. Но ведь Мессия, Христос, не напрасно умер. Многократно говорит апостол Павел, если то-то и то-то, то что же, Христос напрасно умер? Нет. Если он умер для спасения всех, а все не спасутся, получается, что он напрасно умер, не дай Бог. Он умер для спасения всех, а Бог хочет, чтобы все спаслись. Следующее место, которое об этом говорит. 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих. Тут говорится о Боге живом, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Что такое наипаче, славянское слово? Ну, ему соответствует греческое особенно, да? Более всего. Раньше всего. Конечно, верные, верующие, верные в испытаниях спасаются раньше, прежде всего. Но Бог есть спаситель всех человеков, а не только некоторых. Наконец, в послании к римлянам, где рассуждается о судьбах Израиля и всех других народов, о общечеловеческой истории, говорится о том, что Бог вот избрал израильтян, чтобы вызвать ревность язычников, а потом он избрал язычников в церковь, чтобы вызвать ревность у израильтян и так далее, потому что все были непослушны, одни, глядя на других, как бы учились этому послушанию. И вот выводы здесь такие. Римлянам 11 глава, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». То, о чем мы говорим, тема редко освещаемая, прямо скажем. Многие любят говорить, что спасутся лишь некоторые, особенно представители вот их церкви, остальные погибнут. Это им помогает крепче держать паству в своих руках, запугивать или привлекать. Давать такое обетование, что вот вы избранные и спасенные, остальные гибнут. Но Писание это не утверждает. Всех заключил Бог в непослушание. А всех заключил в непослушание? После грехопадения Адама ведь все люди были непослушны. Для чего? Чтобы всех помиловать. Из параллельности вот этих высказываний разве не следует общее спасение? Если все были непослушны, и все в конечном итоге, мы не говорим сейчас, будут помилованы, то это что-то значит. Это значит очень многое, или иначе говоря, это значит все. Это значит, что Бог есть любовь. О чем Писание говорит очень ясно. Если Бог есть любовь, то ни одно созданное им бессмертное живое существо, ни одну душу он не будет вечно терзать. Иначе он не есть любовь, не дай Бог. Любовь так не поступает. Ибо даже самый страшный и тиранический правитель мира сего, терзающий жертвы свои, не терзает их вечно, а только до смертного часа. о Боге, который есть любовь, мы ничего подобного даже помыслить не имеем права, не только что сказать, чтобы всех помиловать. Для этого он заключил вне послушания. Там же в стихе 36, в этой же 11 главе послания к римлянам говорится о Боге: «Ибо все из Него, им и к Нему». Мир произошел из Бога, Его словом создан, из Него произошел, сотворен по Его воле. Им, движим им, небеса и земля, по слову апостола, содержимы тем же логосом, тем же божественным словом. И к нему направляется, к нему возвращается. Возвращение всего бытия к Богу, как вы думаете, может ли включать в себя вечное пребывание грешников в аду, и вот весь этот жуткий ад, можно ли помыслить содержащимся в недре Божьем? Никак нет. Все к нему. Все к нему возвратится. Ад является временным. Следующее высказывание на эту тему. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 22 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Все ли умирают в Адаме? То есть по вине Адама, пребывая в грехе Адама, отлученные от лица Божьего, все ли души умирают духовно? Или кто-то рождается в этот мир спасенным, возвращенным к Богу? Нет, наверное, да? В Адаме все умирают. Само рождение человека в этом мире есть его изгнание из высшего мира, из мира света. Есть его облачение в кожаные одежды. Есть его появление здесь, в этом мире страдания и исправления. Как в Адаме все умирают, так во Христе кто живет? Все. Ибо он умер для спасения всех. Ну и там же, в 15 главе 1 послания к Коринфянам, говорится, что в конце мировой истории, космической и человеческой, всего вместе, да будет Бог все во всем. Может ли Бог обитать в живущих, мучающихся в аду грешниках, как вы думаете? Как Бог обитает в человеке? Мы имеем прикровенное, таинственное такое обетование об этом. Вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Человек создан, чтобы Бог Духом Своим обитал в нем, как в храме. Да будет Бог все во всем, значит, во всех душах будет жить Святой Дух, Дух Божий. Может ли Дух Божий жить в мучающемся в преисподней грешнике? Нет, само обитание в преисподней и есть отлучание от лица Божьего. В преисподней кто вспомнит о тебе, вопрошает псалмопевец. Значит, в преисподней Бог неведом. Не чувствуем, он как бы отсутствует там. А здесь будет Бог все во всем, значит, не будет преисподней. В Евангелии от Иоанна в 12 главе, в 32 стихе, такое есть слово, принадлежащее Иисусу Христу. «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Что такое быть привлеченным к Иисусу? Это уверовать в Него, уверовать в Бога через Него. Уверовать в Него, получить прощение грехов жертвы Его, принять Святого Духа в сердце, это есть быть привлеченным к Иисусу. Когда буду вознесен от земли, кого Он привлечет к себе? Всех. Это слово что-нибудь да значит. Всякая душа в конце концов придет. По слову пророка, Бог говорит так через пророка. Исаия: «Мною клянусь, говорит Господь, что предо мною преклонится всякое колено». И имя мое будет исповедовать всякий язык. Исповедовать имя Божье и преклонять колено пред Ним – это прерогатива верующих, покаявшихся, пришедших к Нему, смиренных и принявших спасение. Всякое колено, всякий язык. А когда буду вознесен от земли, говорит Мессия, всех привлеку к себе. Но то спасение, о котором мы говорим, действительно может быть только всеобщим, потому что Адам есть архетип, прообраз всякого человека. Адам пал и должен быть восстановлен. Так пал и должен быть восстановлен всякий человеческий дух. Но очередность этого спасения в Библии описана. И скорость его наступления для каждой души зависит от многих причин. Вот к этому мы сейчас и перейдем. Мы поставим такой вопрос. Как описывается спасение в самом источнике нашего ведения о Боге и его действованиях? не в учении отдельных конфессий, каких-то богословов более поздних, каких-то философов, у которых есть, конечно, истина, но, может быть, отчасти. И Божье может быть смешано с человеческим, если только они не святые, понимаете, высшего ранга и непосредственно не вдохновенные Богом пророки. Поэтому мы будем рассматривать эти вопросы только в свете Слова Божьего, только по Библии. Ну и этого материала слишком много, и он необъятен, поэтому на нем сосредоточимся. Спасение описывается как путь, а не как какая-то мгновенно достигнутая пристань, от которой дальше уже некуда двигаться, и которую невозможно якобы утерять, как некоторые говорят. Вот человек уверовал, он спасся навсегда и так далее. Писание так не говорит. Писание говорит о спасении как о пути. Деяния 16 глава 17 стих. Была некая служанка, которая шла за апостолами и говорила следующие слова, будучи побуждаема неким духом. Деяния 16 глава 17 стих. Она говорила следующее. Она шла за Павлом и другими его спутниками и кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Итак, спасение есть не какой-то пункт, достигнутый душой, но путь, процесс, динамическое движение. И действительно, сам Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал о пути и вратах. Что Он сказал о спасении, сравнив его с путем и воротами? Ибо что?
Есть путь, есть дверь.
Есть, да. Что он сказал конкретно? Есть и такие слова, да. Я есть им путь, я есть им дверь, овцам, да. Истинная жизнь. А он сказал: ибо широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Ибо тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Итак, в жизнь или ко спасению ведет путь и ведут врата. А что чему предшествует? Путь или врата?
А врата?
Врата. Человек входит вратами, широкими, на пространный путь идет к гибели. Он находит узкие врата, находит, не идет вслед за толпой, а находит узкие врата, вот эти вот тесные врата, и следует по узкому пути к жизни. Итак, спасение есть путь. Спасение устрояется, мы бы сейчас сказали современным языком, поэтапно, этап за этапом, не мгновенно даруется. Псалом 73, 12 стих. «Боже, царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли». Устрояющий, строящий, это сравнивается с построением дома, храма. Человек восстанавливается и этим спасается. Восстанавливается как храм Божий, как чертог его обитания. Итак, спасение есть путь, спасение устрояется, наконец, спасение произрастает, подобно растению из земли, тоже поэтапно. А растение, по слову Спасителя, имеет корень, потом дает стебель, ветвь, цвет и плод, и также и спасение. Исаия 45 глава, 8 стих. «Пропите небеса свыше, и облака да проливают правду, да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это». Земля раскрывается и приносит спасение, как некое плодоносящее растение, и вместе с ним произрастает из земли правда. Под воздействием небесной влаги, этого орошающего Божьего Слова, и небесного света, как и растение нуждается и в земле, и в воде, и в свете. Спасение произрастает. Спасение восходит, подобно солнцу. В 51 главе Исаии говорится так от лица Божьего: «Правда моя близка, спасение мое восходит». Надо заметить, что тема спасения, ну, по крайней мере, двойственно в Писании. В очень многих случаях говорится о спасении от конкретной беды, от какой-то гибели, от смерти, от болезни, от преследования врага. Ну, один только пример мы приведем, не будем долго на этом останавливаться. Когда израильтяне вышли из Египта, то помните, что фараон погнался за ними, и увидели израильтяне, исшедшие из страны, что фараон приближается с огромным войском, а впереди море, и идти некуда. Спасения как будто нет. Речь идет о каком спасении физическом? От смерти, рабства и истребления. И вот тут говорится так. Исход, 14 глава, 13 стих. «Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Речь идет о чем? О спасении вечном? Спасении души? Или спасении от преследующего врага? Спасении жизни? Конечно, от врага, потому что потом, например, тоже поколение израильтян не удостоилось не только вхождения в Эдемский сад, спасения вечного, но даже и вхождения в страну ханаанскую, да, в обетованную землю, погибли в пустыне, и только следующее поколение вошло. Речь идет о спасении сиюминутном, да, физическом спасении жизни. Но есть очень много мест в Писании, которые говорят о спасении вечном, спасении души. Почему эти две темы так соприкасаются и срастаются, что их часто не разорвать? Да потому что все физическое в Писании является символом духовного. И дерево жизни, от которого вкушал Адам в раю, и будут вкушать праведники в будущей жизни, неужели это буквальное дерево? Какая-нибудь груша или яблоня или виноград? Конечно, нет. Но все духовное имеет облачение образно-метафорическое, представлено в вещественном виде, чтобы человеку, чье духовное зрение как бы завешено материальностью плоти, легче было понять это. И действительно, во многом дух человека подобен телу. Он может умереть. Что такое духовная смерть? Может быть, болен, что такое духовные и душевные болезни, может воскреснуть, может выздороветь. И все это подобно воскресению, исцелению тела. Потому так тесно переплетаются эти две темы. Спасение сиюминутного, ситуативного и спасение вечного. И мы сейчас найдем те места, которые говорят о вечном спасении. Они есть уже в Ветхом Завете. Например, Исаия 51 глава, 6 стих. Очень важное место, которое говорит о том, что весь земной мир исчезнет, а спасение Божие пребудет вечно. Уже после Земли, вне Земли, может быть, после нашей Солнечной системы, нашей галактики и так далее, спасение Божие никак не зависит от существования вот этого материального мира. Это только подмостки, это только место, где распределены роли, это только та великая драма, которая ведет к спасению, но никак не суть и смысл самого спасения. Исаия 51:6. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет». Исчезнут те небеса, которые мы видим. То есть преобразятся виды галактик, систем звездных, наблюдаемых отсюда. Небеса истлеют, как одежда, а все жители ее вымрут, не станет обитающих на земле. А спасение Божие пребудет вечно. К чему оно относится, к это спасение? Что будет спасено, если исчезнет сама земля, солнечная система и так далее? Да, бессмертный дух человека, который будет обитать в иных мирах, нам неизвестных и иногда нами чувствуемых, отчасти уже в этой жизни. Значит, спасение его простирается далеко-далеко за рамки любых видимых и известных нам обстоятельств и мест. Теперь следующий вопрос. Бог обещал вечное спасение всем и каждому. Что должен делать для этого человек? Остается ли здесь место для человеческого действования? Как вы думаете, или человек является чисто пассивным, испытующим это спасение, подвергающимся ему? Огромная роль уделяется человеческой воле и человеческому следованию божественным заповедям. Адам почему пал? Не потому, что он пассивно подчинялся чему-то, именно он активно противостал. Он нарушил волю Божью. Оказывается, во спасении нужно возрастать. То есть вырастать, как растут дети во взрослый возраст. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Очень известное место. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Словесное молоко – это просто понимаемое первоначальное наставление Словом Божьим. А от него, оказывается, возрастают во спасение. Значит, младенец не спасен. Чтобы возрасти во спасение, надо повзрослеть, стать умным, мудрым духовно, и тогда человек приблизится к спасению. Мало того, спасение подобно пробуждению от сна, а не спасенное состояние человека сравнивается с глубоким сном. И говорит апостол, что большинство, подавляющее большинство верующих, хотя они уже отчасти вкусили спасение, еще глубоко спят и не проснулись. Откуда это следует? Римлянам 13 глава, 11 стих. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна». Кому пишет апостол? Верующим, потому что неверующего читать не будут римские язычники. Это послание. Верующим и духовным нам наступил час пробудиться от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Посмотрите, когда уверовали, еще не получили спасение, оно было далеко. Оказывается, человек уверовал, он еще не спасен. А потом постепенно оно становится ближе. Может ли быть ближе и дальше то, что мгновенно получается и мгновенно воспринимается? Спасение есть процесс, есть путь, есть восхождение, есть возрастание. Ближе к нам спасение ныне, нежели когда мы уверовали. И мало того, когда мы уверовали, еще глубоко спали. Ибо приближается только час воспрянуть нам, пробудиться от сна. Интересно, правда? Взгляд апостола на состояние верующих. Проповедь Евангелия приносит спасение, интересно не только тем, кто слушает Павла, но и самому апостолу Павлу. Оно приближает к нему спасение. Обратите внимание. Это послание к филиппийцам, 1 глава, 19 стих. Мало кто обращает внимание на такие тонкости. «Но что до того, как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться». Действительно, проповедь Христа, даже и притворно, тем более искренно, приносит спасение. «Ибо я знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Чтобы спастись самому апостолу Павлу, нужно, чтобы проповедовали Евангелие, нужно, чтобы за него молились церкви, и чтобы Иисус Христос и Дух Святой ходатайствовали о нем. Сам апостол находится на пути спасения. Он не говорит «я спасен», что очень интересно и важно. Ну, может быть, он это говорит только верующим для страстки. Может быть, принявшие веру, уверовавшие во Христа уже спасены, им нечего бояться. Может быть, они не могут потерять это ощущение спасения. Но апостол предупреждает и их. Вторая глава того же послания к филиппийцам, 12 стих. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То, что я уже сделал, мне не надо больше делать, правда? Если я урок выучил, не надо. Если я кашу сварил, надо мне вторично варить, нет? Совершать вторично. А если я уже спасен, нужно ли мне совершать спасение? «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть делайте его более совершенным, да? Осуществляйте его. Слово «совершать» и по-гречески, и по-русски имеет смысл делать что-то. Я совершил какое-то дело. И я усовершился в знании английского языка, да? Сделал более совершенным свое знание. И тот, и другой смысл здесь есть. И смотрите, что ключи ко спасению во многом вручены самим верующим. Совершайте свое спасение. Очень во многом зависит от них самих. Еще от чего зависит спасение? От мудрости. Мудрость Божия спасительна. Познание Бога спасительно. Познание есть приобщение к Господу. А само спасение – это и есть жизнь с Богом. А гибель – это жизнь вне Бога, в которой и оказался Адам, нарушив заповедь и убежав от лица Божия, и изгнанный из Эдемского сада. Оказывается, близкий очень ученик Павла, Тимофей, ближайший его сотрудник, нуждается в спасении. И спасение достигается вниканием в Библию, в те библейские книги, ветхозаветные в то время были записаны, которые содержат учение о спасении. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 15 стих. Это ближайшему ученику, которого Павел готовит в преемники свои, рукоположенному и так далее, в пресвитеры. Он пишет следующее, 2 Тимофею 3, 15. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верую во Христа Иисуса. Если Тимофей имеет спасение окончательное и бесповоротное, зачем ему еще умудряться во спасение? Но спасение – это путь. Спасение – это процесс. Спасение – это возрастание. Еще раз скажем. Спасение – это динамический процесс, в котором человек очень и очень активно участвует. Вообще, человек есть воля, правда ведь? Человек есть порыв воли. И когда он направляется к Богу, то Бог выходит навстречу и спасает его. Когда человек удаляется от Бога, то, что он прежде стремился к нему, спасает ли его? Нет. Как жизнь должна возобновляться каждый миг, так и стремление к Богу, и желание спасения, и пребывание в этом спасающем действовании Божьем должны возобновляться. Спасение впереди, общее спасение и личное, или оно в будущем, по словам апостолов, как вы думаете? Спасение уже совершилось или совершится в целости? Кто как скажет? Оно совершилось потенциально, но проявится оно, войдет в действие только потом. Послание к евреям, 9 глава, 28 стих. Там говорится так. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтоб подъять грехи многих», то есть в первой части стиха говорится о том спасении, которое он совершил, взяв на себя грехи, потенциальном спасении, а потом о втором пришествии. «Во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Если спасение уже совершилось, почему же воспасение его ожидают? Но мы посмотрим вокруг и сделаем выводы, осуществилось ли это всеобщее спасение. Наверное, нет еще, правда ли? А в первом послании Петра говорится о тех, которые силою Божию, через веру, соблюдаются ко спасению. Только лишь соблюдаются ко спасению, готовому открыться в последнее время. Какие же огромные усилия должен предпринимать человек для того, чтобы достигнуть спасения. И как легко сказать, что мы спасены, или я спасен, или другие погибнут. Какие опрометчивые, иногда страшные, а иногда и кощунственные слова при этом произносятся. В последней книге Писания, Откровение Иоанна, в Апокалипсисе, говорится о том, что побеждающий наследует все. И Бог говорит, буду ему отцом, а он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, идолослужителей, и еще перечисляются разные группы людей, участь в озере огненном, горящим огнем и серою. Значит, побеждающий наследует все. Царство Божие усилием берется, сказал Иисус Христос, и употребляющие усилия восхищают его. Огромное, но и радостное, и исполненное светом жизнь служения требуется для того, чтобы спасение наследовать, чтобы его принять. Спасение уподобляется щиту. Давид говорит, Господи, ты щит спасения моего. Но если же щит положить и не воевать, защищаясь им, то спасет ли такой щит? Конечно, нет. От человека зависит взять щит. Апостол Павел говорит, возложите на голову шлем спасения. Примите шлем спасения. Опять говорится о борьбе, в которой спасение является шлемом, защищающим мысли, помышления, чувства человека, его голову, образно говоря. Если человек не будет бороться, оставит шлем лежать на месте, вообще его не наденет на голову, то спасет ли его такой шлем? Сказано, Бог облекает человека в ризы спасения. Это говорится и в псалмах, и у пророков. Но ризы спасения должны быть надеты человеком, и тогда он спасается. Так что вопросов здесь очень и очень много. И очень серьезных вопросов. Речь идет о спасении к вечной жизни. О вкушении от того дерева жизни, от которого человек вначале был отлучен.